А теперь мы продолжим изучение Священного Писания Библии. Это книга Иезекииля, пророка Иезекииля, 23 и 24 главы сегодня. Мы подошли сегодня именно к этой 23 главе. Это очень интересный раздел, который, как я сказал, начинается в главе 21. Он интересен тем, что это последнее пророчество, касающееся суда над народом Израиля. Иезекииль снова рассказывает своему народу странную притчу. Это притча о двух сестрах. Имя одной из них – Агала, имя другой – Агалива. Я думаю, что когда Иезекииль, пророк, начал рассказывать эту притчу, люди вокруг него смеялись и говорили, к чему он клонит, к чему он клонит с такой историей. Но мы читаем здесь в 23 главе следующее: «И было ко мне слово Господне». Иезекииль не сочинил эту историю сам. Бог приказал ему пересказать ее народу. Мы читаем далее: «Сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости». Эти две девицы стали блудницами, друзья, как мы сегодня говорим, проститутками. Но что хочет показать этим Иезекииль, друзья? Вот что важно. Имена им, читаем далее в 4 стихе, большой – Агала, а сестры ее – Агалива, и были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агала Самарией, а Агалива – Иерусалимом. Как вы видите, друзья, Самария – это Агала, это северное израильское царство. Иерусалим – это южная часть иудейского царства, и она называлась Агалива, это Иудея. Значение слова «агала», что означает «Иерусалим» и «Юду» – «мой внутренний шатер». Этим именем называет Иудею сам Господь Бог, друзья, «мой внутренний шатер». Какие интересные, прекрасные слова, не правда ли, друзья? Иными словами говоря, в Южном царстве Иудеи, в столице его Иерусалиме, находился прекрасный храм Соломона. Он был построен по образу скинии, которую израильтяне имели в пустыне своего странствования. Это было место, где народ встречался с Богом, и Бог встречался с народом. И это было прекрасное место. Агалива. Агалива означает ее собственный шатер. Северное израильское царство восстало и отделилось, как вы знаете, от южной части Израиля. Старый царь Ерваам воздвиг двух, как вы помните, золотых тельцов, одного в Вифиле, а другого в Самарии, и старался удержать этим свой народ от паломничества именно в Иерусалимский храм. Для пророков и для народа Южного царства было нетрудно предугадать, что Бог осудит Северное царство за поклонение золотым тельцам. И Бог действительно осудил его. Однако он собирается судить и Южное царство также, потому что они превратили живую веру в Бога в мертвый религиозный ритуал. Они считали себя правыми перед Богом, но на самом деле жили погрязши во грехе. Иезекииль не привлек много внимания к своему рассказу о двух молодых женщинах – Агале и Агаливе. Она сострастилась к сынам Ассуровым, к областеначальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к властникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. Читаем в 12 стихе 23 главы пророка Иезекииля. Здесь, слушатели, речь идет о исторических событиях прошлого, которые произошли, когда старый царь Ахаз был на троне Южного Израильского царства. Он отправился в Дамаск, чтобы встретиться с Фегла-Велосаром, царем ассирийским, и там он увидел жертвенник, который ему показался самым красивым жертвенником в мире. Он сделал чертеж этого жертвенника и послал его Урию, священнику, чтобы тот сделал по этому образцу жертвенник для иудейского царства. Именно об этом, друзья, вы можете прочитать более подробно в 4 книге царств, в 16 главе. Там говорится: «И пошел царь Ахаз навстречу Фегла-Велосару, царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его». И так далее. Здесь описывается вся история, как я сказал, в 4 книге царств, в 16 главе. Вы можете найти это место и подробно разузнать о всем происшедшем в то время. Друзья, Ахаз. Ахаз хотел улучшить обряд поклонения Богу, видите ли, он увлекался такого рода усовершенствованиями. Не Божьими указаниями он, так сказать, увлекался, а человеческими. Бог взял это на заметку и осудил Южное царство за это. Ведь Господь Бог уже дал раньше Моисею указания, когда они несли скинию собрания по пустыне. Он дал указания и Давиду, когда тот думал строить именно этот храм и все принадлежности в храме. Но он не послушался. Ахаз не послушался, и он думал, что он сделает что-то лучшее со своей стороны. В то время, когда Езекииль рассказывал свою притчу, вавилонская армия готовилась к походу против Южного царства. Бог осудил оба израильских государства, потому что они оба отвернулись от живого истинного Бога. Одно царство повернуло к идолопоклонству, другое только делало вид, что оно поклоняется Господу Богу. Мой друг, было бы неплохо всему народу Божьему усвоить предостережение, сделанное апостолом Павлом. «Испытывайте самих себя. Верили вы?» Так читаем мы во втором послании апостола Павла к Коринфянам в 13 главе. Да, мы должны испытывать, читая Священное Писание, мы должны испытывать себя, друзья. Не испытывайте других, испытывайте себя. Верили вы? Кто-то может спросить: разве вы не верите, что вере существующего верующего не грозит никакая опасность? Да, я этому верю, но я также верю в ненадежность веры притворного верующего. Мы нуждаемся в самопроверке, друзья. Когда вы идете в церковь, действительно ли вы поклоняетесь там Богу? Становитесь ли вы ближе ко Христу? Любите ли вы Его на самом деле? Он не желает вашего служения, если у вас нет любви к Нему. В Евангелии от Иоанна, в главе 21, он спросил Петра: «Любишь ли ты меня?» И когда Петр ответил ему, что любит, Иисус сказал ему: «Теперь вот, теперь иди и паси овец моих». После всего этого, слушатели, вы видите, только тогда Господь мог дать ему задание. В главе 24 пророка Езекииля мы видим притчу о кипящем котле и о смерти жены Езекииля. Бог, друзья дорогие, использует оба рассказа, чтобы передать народу то, что Он желает им сообщить. К сожалению, не всегда люди прислушиваются к Слову Божьему, как и в то время, 3000 лет назад, 2000 лет назад, и как сегодня. Не все люди прислушиваются к Слову Божьему точно так, как было и в то время в Иерусалиме. Но мы читаем далее, 24 главу пророка Езекииля, первых 2 стиха, где говорится: «И было ко мне слово Господне в девятом году, в девятом месяце, в девятый день месяца, сын человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму». Друзья, это точные даты, которые говорят о том, что Господь, когда говорит свое слово, оно полностью исполняется. Здесь впервые Езекииль датирует свое сообщение. В этот самый момент Навуходоносор пробивал уже себе путь через Иерусалимскую стену, друзья. В те дни не было телевизора, который позволил бы Езекиилю знать, что происходит в Иерусалиме, или же в другом конце города, или в другом конце страны. Не было этого преимущества. Не было в то время и спутников, которые смогли бы транслировать ему новости из Иерусалима, как это делается сегодня во время войны. Единственный путь, которым Езекииль мог получить эти сведения, лежали, друзья, через Божье откровение. Да, именно через Божье откровение. И те, кто сомневается в возможности такого чуда, как Божье откровение, либо обвиняют пророка в умышленном каком-то обмане, либо говорят, что у Езекииля должно было быть какое-то второе чувство, второе зрение и тому подобное. У него действительно было второе зрение, друзья. И это, между прочим, было, конечно, Божье зрение или Божье проявление для пророка. Но мы читаем далее, 3 по 6 стихи, где говорится: «И произнеси на мятежный дом притчу, и скажи им, так говорит Господь Бог: поставь котел, поставь и налей в него воды, сложи в него куски мяса, все лучшие куски, отборных овец возьми и разожги под ним кости, и кипяти до того, чтобы и кости разварились в нем. Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию». Друзья, здесь Иерусалим снова назван городом кровей. Котел – это Иерусалим, и он наполнен жителями, друзья. Их грех символизируется накипью в котле. Бог говорит, что ваш грех и мой грех – это накипь на земле. Вы слушайте внимательно. Мы все, друзья, мы все варимся в одном котле. Котел, представляющий Иерусалим, это котел мира, в котором находимся мы с вами. Мне немного наскучили бесчисленные разговоры о национальных и этнических группах людей, о их различиях и своеобразии. Мы все, друзья, мы все находимся в одном котле. Или, как говорят сегодня, в одной лодке. Мы все накипь на земле. То есть это наш грех, накипь на земле, уважаемые друзья. И я хотел бы сказать, что если вы думаете, что какая-то нация лучше или хуже, вы ошибаетесь. Мы все согрешили перед Господом и лишены славы Божьей, друзья. Поэтому мы все нуждаемся в Спасителе, мы все нуждаемся в прощении грехов. Я думаю, эту мысль невозможно выразить сильнее, чем этим сравнением с котлом и накипью, друзья. Мы читаем далее 15-16 стихи: «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, вот, я возьму у тебя язвою утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя». Очевидно, друзья, пророк был женат на красивой молодой израильской женщине, и они очень любили друг друга. Но она заболела в Вавилонском плену и умерла. Я могу себе представить, каким ударом была ее смерть для Израиля и вообще, во-первых, для Иезекииля. Но он снова должен продолжать играть свою роль. Да, он должен был играть свою роль, на которую поставил его Господь. Написано: «Вздыхай в безмолвии, плача по умерших не совершай, но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь». Так читаем в 17 стихе, друзья. Бог сказал пророку: «Не показывай вида, что у тебя горе». И народ не понял этого знамения. Они пришли к Иезекиилю и спросили его: «Что все это значит? У тебя умерла жена, а ты ее совсем не оплакиваешь. Что ты за человек? В чем дело?» Иезекииль делает все это с единственной целью, слушатели, заставить народ услышать то, что говорит им Бог. Стих 24 этой главы является ключевым стихом всей книги Иезекииля. Написано: «И будет для вас Иезекииль знамением все, что он делал, и вы будете делать, и когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». Запомните, друзья, 24 глава, 24 стих является ключевым стихом. В этот самый момент происходило разрушение Иерусалима, и позднее весть об этом достигла израильских пленников. В 12 году нашего переселения, в 10 месяце, в 5 день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: «Разрушен город». Мы читаем в 21 стихе 33 главы Иезекииля. Беженцы из Иерусалима пришли в лагерь к пленным израильтянам. Они, должно быть, представляли из себя ужасное зрелище. Они сказали: «Нам удалось убежать из города. Лжепророки обманули народ. Город сожжен, храм сравняли с землей, и от города остались только руины и пепел». Иезекииль был прав, когда не плакал. Причина того, почему они не оплакивали города, показана в стихе 27. В тот день при этом спасшимся и откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь. Да, узнают, что я Господь. Иерусалим был Божьим городом, храм был его домом, так сказать. Они были Божьими свидетелями миру, и когда они не справились со своим призванием, Бог сказал: «Я уничтожу всякое свидетельство обо мне на земле». Я хочу, чтобы вы знали, что город разрушен. Остаток народа уведен в рабство. Но нет смысла плакать по этому поводу, потому что все это сделал я сам, говорит Господь, друзья. Его слово никогда не возвращается пустым и неисполненным, друзья. Оно исполнит то, на что было послано. Слушатель уважаемый, вы знаете, разрушение было за тем, чтобы народ Божий снова мог узнать силу Божью и справедливость Бога и суд Божий, и чтобы мог кто-то задуматься, чтобы остаток все-таки мог прославить Господа и сказать, что Он управляет не только вселенной, но Он управляет и Иерусалимом, Он управляет нашим городом, Он управляет нашей жизнью.